18 часов и 5 минут в Москве, на YouTube-канале «Дилетант», в эфире программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, действующий Леонид Кацва, бездействующий Алексей Кузнецов, обсуждают различные темы из российской истории, применительно к их преподаванию в средней школе. Андрей Меликов, наш неизменный практически звук- и видеорежиссер. И сегодня мы рассчитываем, но всякое может быть, естественно, рассчитываем, что у нас заключительная передача из цикла, посвященного западной, европейскому направлению внешней политики России в царствовании Александра II. Сегодня нам предстоит разобраться в подробностях с последствиями, непосредственными последствиями русско-турецкой войны 77-78 года, ну и теми ближайшим развитием внешнеполитических событий, которые последуют за Сан-Стефанским миром и Берлинским конгрессом и Берлинским мирным договором, соответственно. Вот в прошлый раз мы успели, Леонид Александрович успел в конце передачи в двух словах рассказать об условиях Сан-Стефанского мира. Мы показали вам карту, не самую, в общем, удачную, как мне кажется, сегодня мы будем более такой наглядный картографический материал вам представим. Но мы решили перед передачей, что мы вернемся вот к этому моменту для того, чтобы не получился все-таки разрыв в неделю, потом, ну, кто-то мог не посмотреть предыдущую передачу, а эту смотрит, для того, чтобы не возникло вот этого вот разрыва, ну, потому что это очень затруднит восприятие сегодняшней информации. Итак, назад к Сан-Стефанскому миру.
Да, ну, прежде чем отправляться в год 1878, я все-таки хочу обратить внимание наших слушателей на то, что в году 2025, а именно прямо-таки вчера, Алексею Валерьевичу стукнуло 57 лет. Он у нас взрослый, почти. И мы его, я думаю, все вместе от души поздравим.
Спасибо большое. Спасибо, Лёнь. Спасибо тем, кто сейчас напишет мне поздравления в чате, потом в комментариях к ролику. Но я хочу сказать, что наше родное государство и лично тоже прилагают такие усилия к тому, чтобы я себя ощущал, не только я, конечно, понятно, это не на меня направлено, молодым как можно дольше, что я вот прям совершенно не чувствую груза лет и чувствую себя где-то, ну, так, лет за 8 до пенсии, наверное. Угу. Да, так что. А это, согласитесь, по старым меркам, в общем, не так уж много. Ну, хорошо, спасибо большое. Итак, Сан-Стефанскому миру.
Итак, Сан-Стефанский мир. Значит, любопытно обратить внимание на то, что мир был подписан 19 февраля по старому стилю, по новому стилю 3 марта. Соответственно, это, естественно, не случайно. Это великий князь Николай Николаевич подгадал, чтобы брата поздравить с 17-й годовщиной отмены крепостного права.
Серьезно? Прям вот какие-то были телодвижения сделаны, чтобы подгадать под дату? А, вот это я первый раз слышу.
Вот, и, понимаешь, получалось таким образом, что Александр II оказался дважды освободителем.
Ну да.
Освободителем крестьян и освободителем балканских славян. И это, конечно, было красиво. Ну, повторим немножко условия. Значит, Россия получила Южную Бессарабию, потерянную после...
Андрей, покажите нам карту, пожалуйста, первый раз.
На Кавказе Россия получила 4 города. Это Батум, это Карс, Ардаган и Баязет. Баязет потом не достанется России. Остальные достанутся. 3 государства получили признанную Турцией независимость. Это Сербия, Румыния и Черногория. И значительно расширились их границы. Болгария получила Македонию. Она стала вассальным княжеством по отношению к Порте. Должна была Турции платить дань. Но при этом турецкие войска с территории Болгарии выводились, а русские войска, наоборот, оставались там на протяжении 2 лет. Ну, вот я сказал княжеством. Князя избирали жители Болгарии, утверждала Порта, И при этом власть князя была ограниченной с самого начала, ограниченной народным собранием. То есть Болгария, еще даже не став независимым государством, уже превращалась в конституционную монархию.
Скажи, пожалуйста, а было условие в Сан-Стефанском мире, что султан утверждает эту кандидатуру с согласия великих держав?
По-моему, в Сан-Стефанском мире не было.
Потому что в Берлинском, мне кажется,
Берлинском было совершенно твердо, а здесь, по-моему, нет. Дальше мы подвинемся на запад. Там у нас так называемый боснийский вилает, территория, которую мы больше привыкли называть Боснией-Герцеговиной. Вот вилает становился автономной провинцией. Что касается эпира, ну, эпир – это название старинное. Мы помним еще там по курсу пятого класса войны Рима с эпирским царем Пирром. Но если говорить о сегодняшней политической карте Балкан, то эпир – это территория Албании. Там Фессалия. Фессалия – это северная часть современной Греции. Тогда она Греции не принадлежала. И, наконец, на Крите. Там вводилось такое ограниченное самоуправление. Кроме того, Турция обещала провести...
Пока под турецким контролем, да, да, да. Не под британским.
Нет, нет, нет. Еще не скоро Крит отвоюют британцы. И, наконец, Турция обязалась провести реформы в Армении с тем, чтобы защитить армянское население от притеснений. Пока мы говорили о тех, кто получил от Сан-Стефанского мира плюсы. Но был ведь и народ, который получил от Сан-Стефанского мира минусы. И надо сказать, что народ этот в разговоре о Балканах оказывается, в общем, неожиданным. Дело в том, что это черкесы. Потому что после того, как в 1864 году черкесов массово выселяли с Западного Кавказа, многие из них нашли приют в Турции, и в том числе турки их расселили в Северной Добрудже. Ну, мы Добруджу показывали во время прошлого разговора. Еще раз напомню, что это территория, ограниченная с севера и с запада Дунаем, а с востока Черным морем. И вот тогда, после Сан-Стефанского мира, черкесское меньшинство в Добрудже исчезло. Таким образом, черкесы, которые жили на территории современной Румынии, пережили второе выселение. И многие из них, в общем, на своем веку. Ну, если вот смотреть на карту, то получается, что азиатские и европейские владения Турции оказались, в общем, разделены. Естественно, эта власть Турции ослабляла и способствовала, наоборот, дальнейшему подъему национально-освободительного движения славянских Балкан. Балканских славян, прошу прощения, сговариваюсь. Вот. Ну и надо сказать, что вместе с тем, здесь тоже не все однозначно, потому что вот когда мы говорим о создании так называемой «Большой Болгарии», то оказывается, что в состав Болгарии были включены территории с населением славянским, но не болгарским. О ком идет речь?
Это о македонцах в первую очередь
о македонцах. Отчасти речь идет также о сербах. И, конечно, речь идет о двух неславянских народах. Это греки. И не случайно так сказать, много десятилетий спустя, уже на рубеже 20-21 веков, Греция будет так протестовать против названия государства Македония, напирая на то, что Македония – это северная провинция Греции. И не случайно в итоге будет достигнут компромисс. Эта страна получит официальное название Северная Македония.
Ну, и перед Первой мировой войной, Балканские войны, это все из-за тех же.
И с другой стороны, не в восторге были румыны, но Румыния была недовольна не только тем, что часть территорий с румынским населением вошла в Болгарию, но румыны еще были не в восторге от передачи Южной Бессарабии России, потому что они рассчитывали, что Южная Бессарабия войдет в состав Румынии.
Но зато они получили выход к Черному морю.
Получили выход к Черному морю, да.
Которого раньше у них не было.
Да, это правда. Но я говорю сейчас не о том, что они в принципе были недовольны этим миром, а о том, что он удовлетворил их не полностью.
Понятно.
Ну, что же касается Болгарии и Черногории, то там, конечно, Сан-Стефанский мир был воспринят совершенно восторженно, и 3 марта, по новому стилю же 3 марта, когда он был подписан, в Болгарии стал национальным праздником, и, насколько я знаю, остается национальным праздником. А вот что касается держав, великих держав европейских, то они, во всяком случае, Австрия, Франция и Англия, оценили договор как неслыханный по своей чрезмерности. В первую очередь речь идет, конечно, об Англии и об Австрии. Ну, англичан Большая Болгария не устраивала, потому что это был очевидный рост российского влияния, а мы уже не раз с тобой упоминали о том, о чем речь пойдет в следующих наших передачах, о конфликте между
Россией, о большой игре, да.
Да, между Россией и Англией в Центральной Азии. Кроме того, в Лондоне полагали, что создание Большой Болгарии – это препятствие для развития английских путей сообщений с Востоком. Примерно это же беспокоило и австрийцев, тем более, что в Южной Болгарии проходила железная дорога, которую австрийцы построили и контролировали. И кроме того, Австрия опасалась, что она в результате всех этих пертурбаций потеряет рынки в Болгарии, в Черногории, в Сербии.
А это вот железная дорога на Стамбул, да?
Да, это железная
дорога. По которой дорога. Восточный экспресс будет ходить, знаменитый, и благодаря Агате Кристи.
Которая в дальнейшем будет продлена уже Германией,
да,
до Багдада.
До Ирака, да-да-да. И это тоже станет предметом...
Одной из причин Первой мировой.
Да, очень острого кризиса. Вот.
И надо сказать, что мы в данном случае говорим не просто о недовольстве, а о том, что это недовольство имело очень конкретное выражение. В частности, английский парламент тогда одобрил не только военные кредиты, но даже созыв резервистов, что, как ты понимаешь, в Англии случается нечасто.
Это правда.
Австрийский канцлер, а в Австрии в это время министром иностранных дел является Дьюла Андраши, он потребовал от парламента увеличить ассигнования на военные нужды. Но надо сказать, что и Россия понимала, что возможен новый конфликт, и, казалось бы, после тяжелой русско-турецкой войны надлежит армию сократить. На самом деле армия не только не была русской сокращена, но она была на 200 тысяч человек увеличена. В результате численность российских вооруженных сил дошла до 1,5 миллиона человек. И планы тогдашнего русского генштаба предусматривали действия на Балканах против Англии и Турции, действия на Западе против Австрии, и, кроме того, намечалась военная демонстрация в сторону Индии из Средней Азии.
Но, через Афганистан, насколько я
да,
понимаю.
Да, не для того, чтобы Индию завоевывать, а для того, чтобы, как говорится, англичан пугануть.
При этом напомним, что на Черном море по-прежнему
нет
флота, ну, флота, в каком-то смысле
флота
слова.
Нет.
Да, по-прежнему
ну,
нет.
И надо еще назвать человека, который в это время был назначен главнокомандующим русской армии на Балканах. Фамилия эта уже много раз звучала, но сейчас она звучит, так сказать, в новом качестве, я прошу прощения. Это Эдуард Иванович Штатлебен. Вот. Но при этом надо понимать, что экономическое, прежде всего финансовое состояние России вести войну ей в то время не позволяло. Вот новая война была совершенно немыслима, потому что за годы русско-турецкой войны... вот паузу сделаю. Дело в том, что мы много говорим всегда в школе о войнах. Там Петровских, Екатерининских, об Отечественной войне, Крымской и прочих. И очень редко мы говорим о том, какое влияние войны оказывают на состояние страны в целом и экономики в первую очередь. Так
Ну, разве что война 12-го
разве
года исключение.
скорее я бы даже сказал, что не столько война 12-го года исключение, сколько как раз Крымская.
Ну и Крымская,
И то
да.
потому, что там надо
В связи с
показать,
реформами, да.
что реформы надо проводить, да. Так вот, за годы...
Ну, а отечественное 12-го в связи с декабристами.
Ну, там как раз говорят скорее о положении крестьян, а вот о финансовом положении страны очень редко. Так вот, дело в том, что за время войны русско-турецкой курс рубля упал на 40%. Ну, показатель. И вот в марте 78 года, 3 марта, правда, это не тот день, когда подписывался Сан-Стефанский договор, потому что на сей раз это 3 марта по новому стилю. В докладе третьего отделения говорилось, то есть это как раз по старому стилю, да.
По старому стилю.
В докладе третьего отделения говорилось, бедствие народное действительно велико. Массы нищих по городам и селениям ходят толпами. В Калуге нищие открыто начинают ходить по городу целыми массами, несмотря на противодействие полицейских мер. В Орловской губернии за недоимки у крестьян продали даже кур. Все элементы недовольства заявляют себя чуть ли не на каждом шагу. Ну, какую войну можно вести в такой ситуации? И в марте 1978 года Россия пытается договориться с Австро-Венгрией. В Вену отправляется Николай Павлович Игнатьев, возвращается ровно ни с чем, договориться ни о чем не удалось. И в это время вступает в игру Бисмарк. Он советует России уступить и австрийские требования удовлетворить. В Лондоне переговоры ведет Петр Александрович Шувалов. Я не очень, честно говоря, понимаю, почему его партнером по переговорам был избран не министр иностранных дел, а министр по делам Индии. Был такой Роберт Солсбери, влияние которого в то время растет. И в ходе переговоров с ним Шувалов соглашается на пересмотр Сан-Стефанского мира.
Может быть, потому что ведь и Шувалов не министр иностранных дел.
Возможно,
чтобы,
ну, Шувалов был послом в Лондоне в это время.
Ну, понятно, да.
И главным условием, конечно, становится решение разделить Болгарию на северную и южную части.
Насколько я понимаю, на этом именно Великобритания очень настаивала, чтобы граница проходила по похребту.
Прежде всего англичане, но и австрийцы в не меньшей степени. И, соответственно, предстояло отторгнуть от Болгарии и Македонию, и, главный выход в Эгейское море. Окончательно решение принималось на Берлинском конгрессе. Конгресс открылся 1 или по новому стилю 13 июня 1978 года. Шесть держав участвует. Ну, значит, пять держав понятны. Это Россия, Австро-Венгрия, Германия, Англия и Франция. Шестой державой считается в данном случае Италия. Хоть она великой державой и не называлась никогда, но тем не менее. Участвует, естественно, Турция. Кроме того, присутствовали делегации Греции, Румынии, Сербии, Черногории, Ирана, которого, казалось бы, балканская проблема не затрагивала.
Балканская нет, но Закавказье.
Но Закавказье, да. И еще одна делегация была. Но эта делегация была не государственная, а церковная. Это делегация армянской церкви. Дело в том, что армяне не имели в то время своей государственности. И от имени армянства, если так можно сказать, выступала армянская апостольская церковь. В состав русской делегации вошли прежде всего Александр Михайлович Горчаков, Петр Александрович Шувалов и человек, который, в общем, был в то время очень близок к Горчакову, Павел Петрович Убри. Трактат был подписан ровно через месяц после открытия Конгресса, то есть 1 или 13 июля, хотя сам Конгресс еще довольно долго продолжался. Давайте мы снова карту посмотрим, потому что на карте, которую мы видели, там есть границы вот голубым цветом, голубыми линиями. Это границы по Сан-Стефанскому договору.
Ну, основными цветами уже Берлинский трактат.
Я вот смотрю, не наоборот ли.
Нет, нет, нет. Все правильно.
Угу. Да, и да, вот цветами это действительно Берлинский трактат.
Значит, ну, то есть вот желтенькая Болгария, северная
часть. Хорошо видно,
часть,
что это... Болгария, вот желтая территория, это территория Северной Болгарии. Вот она теперь стала таким полунезависимым княжеством. Князь, который действительно избирался населением, утверждался в Константинополе с согласия великих держав, но представитель ни одной царствовавшей в Европе династии на болгарский престол претендовать не мог. Именно поэтому князья, которые будут затем в Болгарии, будут принадлежать к европейским династиям, но уже не царствующим.
То есть для того, чтобы не образовывались, так сказать, династическо-политические союзы изначально?
Ну, по-видимому, да. Хотя, конечно, надо сказать, что поскольку оба князя, которые затем будут княжить в Болгарии, принадлежали германским династиям, все равно влияние германских государств здесь будет велико. Что касается Южной Болгарии, то она получила название Восточная Румелия. Восточная Румелия. И во главе ее должен был стоять уже не князь, а генерал-губернатор. Это человек, который назначался султаном, он не избирался. Но было условие, он обязательно должен был быть христианином. То есть турок-мусульманин или там араб-мусульманин, курд-мусульманин. Он на этот пост назначен быть не мог, только христианин, то есть, скорее всего, из местного населения, либо, в крайнем случае, из греков. И вот контроль...
Или армян.
Думаю, что в данном случае это маловероятно, потому что армяне христиане, тут ты прав. Но это другая христианская церковь. Армянская апостольская церковь, как известно, принадлежит к числу так называемых ранних дохалкидонских церквей. И здесь, конечно, должен был быть православный христианин. И надо сказать, что контроль за деятельностью администрации Восточной Румелии, вот этого генерал-губернатора, как раз должна была осуществлять комиссия из представителей шести держав. Вторая страна, которая очень сильно пострадала, и это очень хорошо тоже видно на карте, это Черногория. Территория Черногории значительно уменьшилась. А вот что касается Сербии, о чем у нас как-то редко упоминают, но Сербия, наоборот, приросла территориями, прежде всего, если сравнивать с Сан-Стефанским трактатом, то за счет Болгарии, конечно.
Но это территории за счет Болгарии по Сан-Стефанскому, но населенные все-таки в основном, видимо...
Это территория Македонии просто. Угу. Как раз вот та самая Северная Македония. И надо сказать, что конфликт между Болгарией и Сербией, а мы знаем, что Болгария и Сербия будут воевать между собой во Второй Балканской войне, они будут находиться по разные стороны фронта в Первой мировой войне. И, в общем, во Второй мировой тоже, потому что там Сербия как таковая уже воевать не будет. Будет захвачена Германией Югославия, в составе которой Сербия играла преобладающую роль. А вот Болгария это будет входить в состав гитлеровского блока. Ну, получив вот приращение территории, Сербия должна была взять на себя определенные обязательства. В частности, она должна была отказаться от всякой помощи повстанцам в Боснии и Герцеговине, которая, мы сейчас об этом скажем, перейдет к Австрии. Кроме того, Сербия должна была заключить с Австрией торговую конвенцию и, наконец, построить для Австрии железную дорогу между Белградом и Нишем по этим железнодорожным путям перевозилось большое количество австрийских грузов. Что касается России, то Россия получила, как и по Сан-Стефану, Южную Бессарабию, а вот на Кавказе Ардаган, Карс и Батум, да, а вот Баязет пришлось вернуть туркам. Наконец, Австро-Венгрия получила право занять, оккупировать Боснию и Герцеговину. Это совпадало с условиями Будапештской конвенции, которая была заключена между Россией и Австро-Венгрией перед войной. Поэтому Россия здесь не возражала, а возражали только турки, но их возражения во внимание приняты не были. И, в общем, в целом, конечно, это победа англо-австрийского блока.
Давайте остановимся, как раз сейчас середина часа, потом после коротенькой рекламки у меня будет по сказанному к Леониду Александровичу вопросик небольшой и, так сказать, двинемся дальше, как он себе планирует. Ну, а мы напоминаем о существовании нашего кормильца, нашего магазина, значит, интернет-магазина книжного «Дилетант Шоп». И сегодня мы вам не первый раз уже рекомендуем книгу. Некоторое количество экземпляров у нас еще есть в продаже. Современного американо-австралийского исследователя Шейлы или Шилы Фицпатрик, который называется «Команда Сталина. Годы опасной жизни в советской политике». Это книга, по которой достаточно подробно рассказывает о некоторых, не обо всех, но о некоторых соратниках советского лидера. И главное, насколько я понимаю, я ее не читал пока, но насколько я понимаю, вот ее отличие заключается в том, что профессор Фицпатрик показывает не только политическое взаимодействие этих людей со Сталиным, не только их как набор орудий для проведения определенной политики, но и их взаимные человеческие отношения, поскольку это тот круг, с которым Сталин общался и в рабочее, и во внерабочее время. Вот об этом в книге, об этом у нас не так много написано. Хотя, конечно, можно вспомнить того же Фазилия Искандера, первого Вальтасара, но это сатирическое произведение, а не историческое.
Из исторических произведений об этом есть книга, которая называется «Политбюро». Она принадлежит замечательному российскому историку Олегу Витальевичу Хлебнюку.
Ну, мы ее пока не продаем, а вот предлагаем вашему вниманию, да, обратите, пожалуйста, внимание, ну и вообще, как обычно, посмотрите, потому что у нас, мы рекламируем обычно одну книгу или набор книг, или вообще не книги, а какой-нибудь мерч, а у нас, в общем, прибавляется-то за неделю гораздо больше, чем один какое-то одно наименование, так что посмотрите, вот. Сейчас я постараюсь вспомнить вопрос. Да. Скажи, пожалуйста, все понятно про оккупацию Боснии и Герцеговины, про то, что действительно мы говорили, это было еще в предвоенном секретном русско-австрийском соглашении. А вот в качестве формального предлога для этого что? Защита христианских народов?
Да. Да.
То есть под этим соусом действовали на
Балканах... Наведение порядка.
Все христианские державы, они все защищали, да, значит, христианское население османское.
Ну и вот эта победа англо-австрийского блока, к тому же при очевидном сочувственном отношении Бисмарка к австрийской позиции, означало, что, в общем, союз трех императоров своего предназначения не выполняет. Я бы даже уже здесь сказал о фиктивности этого союза фактической. Ну, в общем, тут я ничего не придумываю, потому что Александр Михайлович Горчаков, который вообще писал, что день подписания Берлинского трактата – это худший день его жизни.
А что государь изволил наложить резолюцию, и моей тоже.
Да, но там было еще одно согласие царя. Дело в том, что Горчаков написал: «Общее впечатление, вынесенное мною от Конгресса, то, что дальнейший расчет на союз трех императоров есть иллюзия». И вот рядом с этими словами на полях стоит пометка Александра II, это также и мое мнение. Так что вот действительно уже этот договор становится иллюзорным, фиктивным. Ну, а теперь что касается русского общества. Дело в том, что, как мы уже говорили с тобой в прошлый раз, российское общество о Будапештской конвенции не знало. И вообще о той политической и дипломатической борьбе, которая предшествовала войне, о подоплеке всей этой борьбы, оно не знало. И оно поэтому решение Берлинского конгресса встретило не просто как неудачу, а встретило с негодованием как чуть ли не предательство. И, надо сказать, что особенно были недовольны славянофильские круги. Они обвиняли российскую власть, российское правительство и вообще сам престол в забвении интересов страны и балканских народов. Ну вот Иван Сергеевич Аксаков вообще называл Берлинский трактат позорным актом, направленным против России. И, надо сказать, что такая дерзость ему с рук не сошла. Его на несколько месяцев выслали из Петербурга, отправили в имение его родни под гласный надзор полиции. Надо сказать, что не менее резкое недовольство высказывал человек, которого мы вообще привыкли считать голосом российского официоза. Это Михаил Никифорович Катков.
Катков.
Он и у себя в «Русском вестнике», и у себя в «Московских новостях», так сказать, очень резко отзывался о том, что где Конгресс неправомерно усилил английские позиции. И взамен как раз вот он предлагал вторгнуться активнее в Среднюю Азию и создать угрозу английским владениям.
Я хочу сказать, что неглубоким поиском в интернете вы можете обнаружить сборник передовиц московских новостей. Там только передовицы, только вот, а их практически все, по-моему, даже без исключения, все писал Катков. Вот, и я в свое время не это искал, совершенно другие свои судебные дела я искал. Посмотрите, Катков действительно, в общем, ну, человек, ну, он, понятно, публицист, но он, в общем, сравнительно сдержан. Здесь он мечет громы, молнии, то есть полное ощущение, что у него последнее имущество описывают и, так сказать, вывозят из дому.
Да, но были люди и покруче Каткова, которые просто призывали к немедленной войне с Англией в Центральной Азии. Я прошу в данном случае наших слушателей, это не так актуально для этой передачи, будет гораздо актуальнее для следующих, не придираться к чередованию выражений Средней Азии и Центральной Азии.
Мы оговорим это в начале следующего цикла обязательно.
Ну, я просто сейчас уже эти термины употребил. Дело в том, что, во-первых, термин Средняя Азия – термин той эпохи. Во-вторых, Центральная Азия – термин более широкий. Он включает, в частности, и Афганистан тоже, а эта разница принципиальна. Ну и понятно, что вот эти призывы к войне с Англией, они того состояния страны, о котором мы чуть раньше с тобой говорили, совершенно не учитывали. Либеральные круги, напротив, отнеслись к Берлинскому конгрессу более терпимо. Они, конечно, в восторге не были, но исходили из того, что это компромисс, который в данной ситуации единственно возможен. Но тоже писали о том, что ситуация, созданная, непрочна, и что совершенно не исключена возможность новых конфликтов. А вот что касается революционеров, то их, насколько я понимаю, сам по себе Берлинский трактат не очень интересовал. Но они использовали решение Конгресса для того, чтобы показать, что вот самодержавие слабо, что оно об интересах России не заботится. То есть, таким целям подрывными. Но прошу прощения. Но вот здесь надо сказать, что на Берлинском конгрессе еще ничего не заканчивается. Вот Александр Михайлович Горчаков после конгресса был настолько недоволен позицией и Австрии, и Бисмарка, что настаивал на решительном повороте в сторону сближения с Францией. Но, как мы уже говорили, для такого сближения не было условий. Ну, во-первых, Франция все еще была в военном отношении довольно слаба. Во-вторых, Франция как раз в это время начала активное колониальное продвижение в Африке, и поэтому ей ссориться с Великобританией было, ну, вот совершенно не с руки. В-третьих, Россия, которая как раз с Англией конфликтует острейшим образом, старается свои западные границы обезопасить, а поэтому ей нужны добрососедские отношения с Германией, да и по возможности с Австро-Венгрией тоже. А что касается Англии, то надо помнить, что конфликт может развиться не только в Центральной Азии. Дело в том, что Англия как раз в это время завладевает Кипром. Английская эскадра стоит в Мраморном море. А у России, как ты напомнил, Черноморского флота по-прежнему нет, к его строительству не приступали еще. Дело это дорогое и очень, надо сказать, небыстрое. Боевые корабли этой эпохи строить – это не парусники начала XIX века. И, наконец, есть совсем другие соображения. Соображения уже не столько военно-политические, сколько экономические. Да, мы знаем, что с 1979 года потихонечку начинается таможенная война. Вот Бисмарк вводит запрет на ввоз русского скота. Ну, повод – вспышка чумы в Астраханской губернии. Затем в 1979 году он ведет высокие пошлины на импорт русского хлеба. Все это так. Но Германия все же при этом остается важнейшим экономическим партнером России, главным зарубежным рынком сбыта российских сельскохозяйственных товаров. И поэтому и помещики, и банковские круги, и машиностроители, и крупнейшие железнодорожные короли все хотят дружественных отношений с Германией, игнорировать этот общий голос Петербург, естественно, не может. Ну и, наконец, российская дипломатия все-таки, даже после того, как Бисмарк свою роль честного маклера не сыграл на Берлинском конгрессе, все же русская дипломатия надеялась, что можно будет найти в лице Германии поддержку с тем, чтобы ограничить австрийское влияние и в славянских землях, и не допустить английской оккупации проливов. Ну вот об этом, в частности, в сентябре 1979 года с Бисмарком разговаривал новый российский посол в Берлине. Был такой Петр Сабуров. Но, надо сказать, Бисмарк Сабурова обманул. Или, как в таких случаях говорят, провел его. С одной стороны, он ему жаловался на то, что вот австрийцы несговорчивы, а с другой стороны, как раз в это же время вел переговоры с Австрией о союзе, и 7 октября 1979 года австро-германский союзный договор был подписан. Причем Бисмарк, надо сказать, хотел, чтобы этот договор был направлен как против России, так и против Франции. Но Андрасы, для которого это был, что называется, лебединая песня, он до подписания договора не дожил. Он умер незадолго до его подписания. Но во время переговоров Андрасы настоял на том, чтобы договор австро-германский был направлен исключительно против России. По форме договор был оборонительным. То есть, в случае нападения России на одну из договаривающихся сторон, другая договаривающаяся сторона была обязана выступить на помощь той стороне, которая подверглась нападению.
Именно России. То есть, именно напади России. Болгария именно на Австро-Венгрию, России. Это России. На Германию
а не что накладывает. Касается всех прочих держав, то в случае их нападения на одну из договаривающихся сторон, другая обязана была только нейтралитет сохранять. Угу. И это, конечно, в первую очередь касалось, как мы понимаем, Франции. Во вторую очередь, возможно, могло касаться Италии. Но там только нейтралитет. И понятно, что этот договор, в общем, привязывал, с одной стороны, Австро-Венгрию к Германии. И, с другой стороны, он удерживал Россию от сближения с Францией. Надо сказать, что Бисмарк и Сабурова, и Александра II...
Слушай, вообще, по-моему, уникальная ситуация, когда внутри формально еще существующего союза образуется договор.
И надо сказать, что Бисмарк повторяю, и Сабурова, и Александра II с условиями автора германского договора ознакомил. Тем самым он давал понять, что в случае конфликта с Австро-Венгрией Россия ни на германский нейтралитет, ни уж тем более на германское содействие рассчитывать не может. И тогда Сабуров начинает с Бисмарком переговоры о создании двустороннего союза, русско-германского на этот раз. Бисмарк отказывается. Он соглашается только на трехсторонний союз. Берлин, Вена, Петербург. Тут надо учитывать, что в это время Александр Михайлович Горчаков уже совсем стар. Влияние его стремительно падает. Переговоры об этом тройственном союзе ведутся в тайне от него. Это вообще исключительный случай, когда внешнеполитические переговоры проводятся в тайне от министра иностранных дел. Горчаков узнал о планируемом союзе только спустя несколько месяцев. И то от него детали скрыли. Но вот военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин объяснял это стремлением, во-первых, Александра II, ну, что называется, пойти навстречу Бисмарку, а во-вторых, как он писал, отсталостью Горчакова от дел. С августа 1978 года по декабрь, то есть вторую половину года, функции управления МИДом вообще были возложены на Николая Карловича Гирса, потому что Горчаков болел. А с июня 80-го года Горчаков вообще уедет на лечение надолго, и Гирс становится управляющим МИДом, а затем он же останется и министром. Переговоры, надо сказать, очень сложные. Вот эти переговоры о союзе втроем. Причем Россия и Австрия все более враждебны друг другу. Они, естественно, переходили сложно. В Вене вообще очень долго думали все-таки идти на соглашение с Россией или решительно придерживаться проанглийского курса. В Петербурге тоже не было единства мнений. И только в июне 81 года, когда уже и император сменился, и был уже на престоле Александр III, и министр иностранных дел, естественно, сменился, это уже был Гирс. Только тогда договор был подписан. Именуется договор так же, как договор 73 года. То есть союз трех императоров. Но сути договора это не отражает. По сути, это союзом не было. Почему? Потому что предусматривалось. Вот если одна из сторон воюет с четвертой державой, то остальные должны придерживаться нейтралитета. Ну, естественно, имелось в виду в первую очередь русско-английский конфликт или франко-германский.
Это больше похоже на пакт, а не на падение, чем на
Да, да. Поэтому союз. Иногда историки даже называют это не союзом трех императоров, а договором трех императоров, хотя официально назывался союзом. Ну и, кроме того, там стороны обязались взаимно считаться с интересами друг друга на Балканском полуострове, признали, что любые изменения в территориальном статусе европейской Турции могут произойти только с их общего согласия. Вот. Ну и был приложен протокол к этому договору. Вот все знают, как правило, что когда в 1908 году Австро-Венгрия аннексирует Боснию и Герцеговину, то Россия будет решительно возражать. Но вообще-то в договоре, вернее, в протоколе к договору 81 года указывалось, что Россия против такой будущей аннексии возражать не будет. Взамен на согласие Вены и Берлина на объединение Восточной Румелии с Болгарией. Если бы, как было написано, если бы этот вопрос был выдвинут силой вещей. Мы знаем, что силой вещей он будет выдвинут в середине 80-х годов, И в свое время, когда мы будем с тобой вести передачу про внешнюю политику Александра Третьего, мы об этом обязательно поговорим.
Вообще, как же насыщенно жил МИД в эти годы, МИД как
Не
ведомство.
то слово.
Не только российский, понятно,
Ой,
что и
конечно.
австрийский, и берлинский,
Вот,
британский.
ну и далее участники договора обязывались взаимно придерживаться принципа закрытия проливов, обязывались в случае нарушения этого принципа оказать давление на Турцию, тоже понятно, антианглийский такой пункт. Ну и, конечно, можно сказать, что подписание этого договора способствовало, так сказать, урегулированию конфликта между Австрией и Россией. Но на самом деле это было только смягчение, а не ликвидация этого конфликта. И, конечно, союз оставался, так сказать, чрезвычайно непрочен, потому что он ни вот этого двустороннего внутри двустороннего союза Австро-Венгрии и Германии не отменил. И, кроме того, он не помешал созданию в мае 1882 года тройственного союза, но уже не России, Германии и Австрии, а
А
Германии, Австрии и Италии.
Италия,
Это
да.
вот как раз будет тот договор, который приведет к созданию одного из блоков, который разделит Европу. Мы знаем, что Италия не вступит в войну на стороне центральных держав.
И более того,
И более того, в
через
15
некоторое
году
время,
вступит на стороне Антанты.
да.
Но в конце 19 века и даже в первые годы 20 века Италия была союзником Германии и Австро-Венгрии. Ну, по-видимому, до первого марокканского кризиса такая ситуация будет сохраняться, то есть до 1905 года. В основном, конечно, тройственный союз был очевидным образом направлен против Франции. И, конечно, в этой ситуации можно говорить о том, что союз трех императоров был обречен. Он не сразу прекратил свое существование. Его в 1984 году благополучно продлили еще на 3 года. То есть он будет действовать до 1987, когда уже продлен не будет, и вот тогда будет только подписан так называемый договор
Договор
перестраховки. Тоже
перестраховки.
речь у нас непременно будет. Ну вот что хочется таким образом сказать. Понятно, что с одной стороны российская политика действительно способствовала образованию новых государств на Балканах, частично независимых, частично в то время полузависимых, а впоследствии независимых. Понятно, что многие шаги в этой внешней политике, особенно после Берлинского конгресса, носили такой явно выраженный вынужденный характер, потому что, конечно, когда мы говорим вот об этом Союзе трех императоров, его никогда не называют тройственным, чтобы не путать с
Не путать, да.
Союзом Германии, Австрии и Италии от 1882 года. Так вот, когда мы говорим об этом Союзе трех императоров, понятно, что это союз между конфликтующими государствами, союз, заключенный только по принципу «скажи мне, кто твой враг», и, так сказать, враг моего врага – мой друг. И здесь еще, в общем, непонятно, с кем отношения в этот момент хуже, потому что с Англией они открыто плохие, а с Австрией они вроде так по форме и ничего. А на самом деле конфликт все нарастает и нарастает. И не случайно же мы знаем, что в итоге к мировой войне все изменится. Англия и Россия урегулируют свои отношения и станут союзниками. А Австрия и Россия впервые будут воевать между собой. И это только подтверждает еще один, так сказать, ну, классический, в общем, тезис о том, что в политике не бывает друзей. О том, что в политике бывают только интересы,
И эти интересы не бывают вечными,
Они,
они
да, они не
меняются.
постоянные, они меняются, и вчерашний союзник может оказаться противником, а вчерашний противник может оказаться, наоборот, союзником. Все зависит от, так сказать, расклада интересов, причем, ну вот ты сказал о том, что какой интенсивной жизнью жили Министерство иностранных дел. Да, действительно, эта жизнь очень интенсивная, она, мне кажется, всегда интенсивная, не только в ту эпоху. Ну, тут просто таких поворотов много, которые вот мы посмотрели. А бывают эпохи, когда вроде бы таких поворотов нет. Ну, например, если брать там период второй половины 20 века, там между 46-м и, скажем, 85-м годом, там вроде все, так сказать, лагеря.
Ну да, но тем не менее была разрядка
Да,
или
но вот,
наоборот были
да и не
кризисы.
только это. Если посмотреть, например, на ситуацию ближневосточную,
Тоже понятно, да.
там совершенно меняются ситуации, потому что в Первой войне Советский Союз на одной стороне был в ближневосточном конфликте, а в последующих на другой стороне.
Ну да, и вообще вначале участвовал в создании
А,
Израиля активно, а
как я
потом
про это и
разрывал
говорю,
отношения, да.
Соединенные Штаты, так сказать, и Англия, и Франция, так сказать, близкие союзники по НАТО в 1956 году оказались,
Во
в
время
общем, по
советского кризиса,
разные
да.
стороны барьера. Так что это, в общем, совершенно нормальная ситуация. Интересы меняются, баланс сил меняется. И, собственно, по-видимому, искусство дипломат состоит именно в том, чтобы заниматься этой балансировкой.
А не в том, чтобы всякие глупости
Ну,
озвучивать.
да.
Лень, если можно вопрос,
Да.
пока мы не
Да.
закончили, у нас есть еще несколько минут. Когда я еще к прошлой передаче кое-что почитывал, я обратил внимание на фразу, которая мне показалась очень небесспорной. Там перечислялись итоги Берлинского конгресса, и в частности было сказано, Берлинский конгресс положил начало колонизации Северной Африки. И ты как раз сегодня упомянул, что Франция как раз в это время приступает к колонизации Северной Африки. Но вот мне кажется, что это просто
Значит,
совпадение по времени.
я честно тебе
Это
скажу,
не...
что я с удивлением встретил сейчас эту фразу, и мне она не встречалась никогда прежде. Я действительно очень удивлен, потому что, ну, Франция действительно приступает в это время к колонизации Северной
Но это
Африки, но
не следствие
делает
этого,
она
да?
это отнюдь не по решениям Берлинского конгресса. Другое дело, что
И
Турция.
не в связи с развитием ситуации,
Нет,
да?
я допускаю, что она это. Ну, в какой-то степени это может быть связано с общим ослаблением Турции, потому что Северная Африка это
Турецкая, да,
страны
конечно.
Магриба, это турецкая зона, конечно. Но сказать, что именно Берлинский конгресс положил начало, нет, я не могу, потому
Нет,
что.
сказано именно после Берлинского конгресса, так что я думаю, что
А
ты прав.
после
Вот именно,
Берлинского. Это может быть, да. Но
да,
сам
именно.
Берлинский конгресс нет, потому что Бисмарку еще 12 лет быть канцлером, ну, а ты, наверное, знаешь, как Бисмарк отреагировал, когда ему принесли карту Африки.
Да.
Это роскошная история. Он сказал: «Ваша карта Африки превосходна, а моя карта Африки в Европе. Вот Франция, вот Россия, мы посередине. Такова моя карта Африки». То есть он был такой политик старой школы, который к колониальной политике относился, в общем, с некоторым предубеждением. Что касается Австрии, мы знаем, что она никогда к колониальной политике не приступила. Видимо, Австрии хватало внутренних проблем и, так сказать, решения вопроса на Балканах.
Ее
Но,
колонии были по бокам, как и
ну
у
да, это
России, поэтому другой тип
такая
империи.
типичная интегрированная империя, с которой, ну, по какой дальней аналогии можно сравнивать Россию, но это не заморская империя, какими были там Англия, Франция, Испания, Германия.
Португалия, Голландия, да.
Так что после Берлинского конгресса, да, конечно, а в результате Берлинского конгресса не думаю.
Хорошо. Это была программа «Параграф 43». Значит, мы закончили, как мы и планировали, сегодня разговор о западном направлении российской внешней политики в царстве Александра II. Как вы поняли из неоднократных оговорок Леонида Александровича, у нас будет отдельная тема, продолжающая эту, значит, внешняя политика уже в царстве Александра III. Мы туда немножечко залезли, но буквально одним, так сказать, пальцем воду попробовали, не более того. Ну а в следующий раз мы планируем продолжить тему, но только как отдельный мини-сериал, другое направление. То направление, о котором в школе либо говорят очень-очень быстро, либо, если сильно не успевают, то не говорят, а это вы прочитаете дома.
Да. Короче, будем говорить о внешней политике Александра II в Азии, Средняя Азия, Китай, Япония. Но делать это мы будем не через неделю, а только через 3 недели.
Совершенно верно.
Потому что в ближайшие 2 вторника я проведу вдали от Москвы в поездке со школьниками.
Да, и будет Александр осматривать не то и не другое. Он не будет осматривать ни западное, ни восточное направление.
Только северное.
Только абсолютно строго северное. Да. Имеющее отношение, если уж к нашим...
Скорее к внутренней политике, да.
Или к Крымской войне, потому что, как известно, в Белое море таки английская, так сказать, англичанка дотягивалась во время этих событий. Пожелаем, Леонид Александрович, вам хорошей поездки. Вы вначале мне пожелали, теперь в конце я пожелаю. Леонид Кацва, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов. Программа «Параграф 43». Смотрите нас через 2 недели, в начале июля, совершенно верно. Всего всем доброго.
Всего хорошего.